И собрались апостолы к Иисусу, и рассказали ему все, и что сделали, и чему научили. Он сказал им: «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного». Ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда. И отправились в пустынное место в лодке одни. Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их, и бежали туда пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к нему. И Иисус, вышед, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. И как времени прошло много, ученики его, приступившие к нему, говорят: «Место здесь пустынное, а времени уже много. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть». Он сказал им в ответ: «Вы дайте им есть». И сказали ему: «Разве нам пойти купить хлеба динариев на 200 и дать им есть?» Но он спросил их: «Сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите». Они, узнавши, сказали: 5 хлебов и 2 рыбы. Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве. И сели рядами по 100 и по 50. Он взял 5 хлебов и 2 рыбы, воззрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им, и 2 рыбы разделил на всех. И ели все, и насытились. И набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов. Было же евших хлебы около 5000 мужей. И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону, к Вифсаиде, пока он отпустит народ.
В сегодняшнем евангельском чтении есть одна строка, на которой хочется сфокусировать внимание. Когда апостолы возвращаются к Иисусу после проповеди покаяния в разных местах Иудеи, они наперебой рассказывают ему обо всем, что происходило, как они изгоняли бесов, врачевали человеческие немощи и совершали многие другие чудеса. Ученики эмоционально возбуждены, они находятся в состоянии восторга и предвкушения дальнейших ответственных заданий от великого учителя. Его популярность неуклонно растет, вокруг собираются толпы народа, людей постоянно очень много, так что и поесть зачастую просто некогда. Но вместо очередного важного поручения Спаситель отправляет их в пустынное место, чтобы они отдохнули и пришли в себя. Как мудрый отец, Иисус понимает, что за состоянием высокого эмоционального подъема неизбежно последует истощение, восстановиться после которого будет непросто. Предохраняя своих учеников от такого неразумного поведения, Иисус хочет устроить им полноценную передышку. Для этого все они садятся в лодку и отправляются на другой берег Генесарецкого озера в надежде обрести там покой и тишину. Каково же было разочарование, когда, причалив к берегу, они увидели ту же самую толпу, от которой надеялись удалиться хотя бы на малое время. Люди, увидев, куда поплыла лодка, недолго думая, пешком отправились в том же направлении и пришли даже раньше, нежели чем приплыла лодка с Иисусом и апостолами. Возможно, был противный ветер, или же напротив стоял полный штиль, мы не знаем. Выйдя из лодки, Иисус увидел эти толпы, жаждущие общения с ним, а это несколько тысяч человек, и, как пишет евангелист, сжалился над ними. Они производили впечатление несчастных, брошенных, никому не нужных и неинтересных людей, у каждого из которых множество проблем, своя жизненная горечь. Спаситель начинает их учить, и учит много, то есть достаточно долго. День уже клонится к вечеру, люди устали, ведь они проделали путь в 15 километров. Естественно, ни у кого нет с собой еды, а голод все крепчает. Понимая, что в этом пустынном месте нет селения, где можно было бы раздобыть еду, апостолы обращаются к Спасителю с вполне логичным предложением. «Давай отпустим людей, чтобы они пошли в соседние места и там смогли подкрепиться». Неожиданный ответ Иисуса «Не надо никуда идти, вы их накормите» повергает апостолов в глубокое изумление. Посмотрев, что в корзинке у них всего лишь 2 сушеных рыбки и 5 хлебов, они говорят об этом своему наставнику. Без всяких комментариев Иисус повелевает апостолам рассадить всех небольшими группами, возводит очи к небу и со словами благодарности преломляет хлебы и раздает рыбы. И разделяет рыбы. Апостолы начинают раздавать еду людям, и пока не получает свой кусок последний из этой пятитысячной толпы, еда не заканчивается. Легко за этим чудом насыщения 2 рыбками и 5 хлебами просмотреть смысл последней строчки сегодняшнего чтения. Однако эта строка принципиально важна. Как только все насытились и собрали 12 корзин остатков еды, Иисус тотчас понуждает, не просто просит или советует, а именно понуждает учеников снова сесть в лодку и отправиться в другую сторону, к Вифсаиде. При этом сам остается на месте. О чем здесь речь? Да о том, что, несмотря на сорвавшийся план передохнуть, Иисус совсем не забывает про своих учеников. Он помнит, что они вымотаны, уставшие, их морит после еды, они бы с радостью где-нибудь здесь рухнули и отключились, но посреди толпы никто им не даст нормально отдохнуть. Их надо отправить в другое место, где не будет людей, где они смогут полноценно восстановиться. Чтобы дать им такую возможность, он сам остается с людьми, в то время как апостолы уплывают. Он как бы удерживает собой эту толпу, чтобы дать возможность апостолам передохнуть. Как легко можно было бы просто забыть об уставших апостолах и все внимание уделить жаждущей поучения толпе. Но в том-то и раскрывается перед нами величие Бога-человека, что для Него нет мелочей. Какими бы масштабными ни были Его чудеса, Он всегда помнит о тех, кто находится рядом с Ним. Он их любит, жалеет, бережет, заботится. Он целиком забывает про себя, отдавая себя без остатка толпе, но не требует этого от апостолов и даже ограждает их от такой возможности. Вот чему и нам хорошо бы поучиться у Спасителя. Ни при каких обстоятельствах не забывать о наших близких, об их простых житейских нуждах, какими бы великими делами мы ни занимались.
Перед нами ситуация, которую даже не знаешь, как правильно назвать, то ли забавной, то ли драматической. Вокруг Иисуса с апостолами множество людей. Одни жаждут мудрых слов учителя, другие – исцелений, третьи – решения каких-то своих личных проблем. Такое скопление людей, естественно, действует утомительно, если не сказать больше – опустошающе. Понимая, что ученики уже на грани, Иисус отправляет их на лодке переправиться на другую сторону Генесарецкого озера. Это приблизительно 6,5 километров по прямой. Но туда же можно дойти пешком по суше. Дорога длиной около 15 километров. Многие так и поступили. Увидев, куда отправляются апостолы, они быстро сообразили, что вполне могут дойти до другого берега по суху. Не требуется большой фантазии представить, что испытали апостолы, когда, причалив к другому берегу, они снова увидели те же лица, от которых только что намеревались отдохнуть. К тому же их стало еще больше, потому что по дороге к ним присоединились жители и других городов. Одним словом, никуда не деться, и передохнуть снова не получается. Как же реагирует Иисус? Он обращается к народу со словами негодования? Он требует хотя бы какого-то уважительного к себе отношения? Он укоряет собравшихся в эгоизме и непонимании, что Иисус тоже человек, ему тоже требуется отдых? Конечно же, нет. Евангелист говорит, что, увидев эти людские толпы, Иисус сжалился над ними, потому что они были словно потерявшиеся овцы без пастыря. И снова много учил их, и исцелял, и изгонял злых духов. И когда к вечеру стало понятно, что все уже изголодались, Спаситель чудесным образом накормил эти толпы хлебами и рыбой, чтобы они совсем не ослабели, пока будут возвращаться домой. О чем нам говорит сегодняшнее Евангелие? Об очень простых вещах. Бог внимательно и заботливо относится к нуждам человека. Он не презирает их как мелочные, житейские, недуховные, плотские. Бог воспринимает каждого из нас целиком, в совокупности тела, души, духа, не рассекая, не противопоставляя, не разделяя одно другому. Одна из острых болезней людей, недавно ставших религиозными, это жесткое доминирование духовного над всем остальным. Поясню это на сегодняшнем примере, как это могло бы происходить, если бы ученики Иисуса страдали этим заболеванием духовного максимализма. Приплывают ученики к берегу, видят собравшихся, от которых только что надеялись отдохнуть, и говорят им: «Так, в чем дело? Духовность начинается с послушания, порядка и иерархии. Ваше время исчерпано. Следующий прием будет завтра, в учиненное время. И никаких обид, все по правилам». А вот кто-то подходит к апостолам и спрашивает, нет ли чего перекусить. В ответ слышу: «Вы что сюда, есть пришли? Надо не о теле, а о душе заботиться. Или вы не верите, что Слово Божие может напитать и душу, и тело?» Или другой вариант: «Что? Еда? А вы что, неужели не можете попоститься хотя бы один день, чтобы таким образом принести малую жертву Богу за свои бесчисленные грехи? Или вы так, даром хотите прощение грехов получить?» Или вот как еще могло бы быть: «Это вместо того, чтобы самому Мессии и его ученикам еды принести, позаботиться о нас, вы от нас требуете? Да где же совесть ваша?» Одним словом, было бы желание укорить, а повод и слова найдутся. Но в Евангелии мы ничего подобного не видим. Бог не для того пришел на землю, чтобы укорять и обличать, но чтобы спасать и помогать. Как важно и нам об этом помнить, когда в душе начинает подниматься волна праведного гнева на действия окружающих. Ведь никакие укоры и претензии не работают, когда под ними нет искренней любви и заботы о благе ближнего. Зато когда эта любовь есть, даже самые строгие слова будут восприняты без обиды и боли. Помоги же нам, Господи, научиться такому же трепетному и внимательному отношению к людям, о котором нам рассказывает Евангелие.
Все нынешнее евангельское чтение проникнуто заботой Бога о базовых нуждах человека. Все его действия были продиктованы состраданием и пониманием человека. Апостолы вернулись, выполнив свою миссию. Христос дает им новое, неожиданное указание – идти в пустынное место и отдыхать. Про крайности сказано очень много. Про любые крайности – дурные или же, наоборот, добрые. Неважно, какая крайность, важно, что в ней нет ничего хорошего. Можно увлечься благим делом, например, какой-то социальной деятельностью и помощью нуждающимся. Увлечься настолько, что ни для чего другого не останется времени. Ни для семьи, ни для друзей, ни для Бога, ни для себя самого. В конечном итоге такое однобокое погружение в нужды и проблемы других людей приведет к отчаянию. Нуждающихся слишком много, они не заканчиваются, а вот силы и время, увы, конечны. А отчаяние, в свою очередь, выльется в осуждение всех и вся. Конечно, тут возможны различные варианты, но ни к чему хорошему увлечение какой-то одной стороной христианской жизни не приведет. Даже самой благовидной стороной, такой, как молитва. Для вынесения этого суждения у нас есть не только здравый смысл, некоторая жизненная опытность и многочисленные пословицы с поговорками, но и слова самого Христа Спасителя. Сегодня мы слышали, как Он отправил своих учеников в уединенное место с тем, чтобы они немного отдохнули. Совершенно замечательно, что апостол Марк счел нужным внести в свое Евангелие это небольшое замечание. Оно ясно показывает, что Бог не ждет от нас работы без всякого отдыха, не ждет постоянного напряжения всех сил. А тот, кто этого требует, действует не в духе Евангелия. Евангельский же дух в том, чтобы найти правильное соотношение между молитвой, работой и отдыхом. Такое соотношение для каждого свое. Оно зависит от образа и места жизни, от возраста, от физических сил, оно вообще зависит от невероятного количества факторов. И потому задача нахождения золотой середины всегда индивидуальна и всегда решается самостоятельно. Помимо самого чудесного умножения хлеба и рыбы, которое свидетельствует об абсолютной власти Христа над материальным миром, в этой евангельской истории интересно и нечто иное, а именно те события, которые предшествовали чуду. Евангелист Марк пишет, что апостолы вместе со Христом отправились в некое пустынное место на лодке одни, с тем, чтобы немного отдохнуть от большого количества людей. Но отдохнуть у них не получилось. Народ увидел, как они отправляются, и многие узнали их. И бежали туда пешие из всех городов, и предупредили их и собрались к нему. Исследователи Нового Завета говорят, что те люди, которые хотели общения со Христом, переместились пешком на другой берег озера быстрее, чем это сделали Христос и его ученики на лодке. Вполне очевидно, что такой скоростью не могли бы похвастаться те, кто испытывал какое-либо недомогание, к примеру, часто упоминаемые в Евангелии хромые и слепые. Перемещаться так быстро могли лишь вполне здоровые и бодрые люди. Они шли для встречи со Христом не для того, чтобы получить от Него исцеление. Им нужно было нечто иное, то, о чем написал здесь же апостол Марк. Иисус, выйдя, увидел множество народа и жалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. Люди проделали этот путь ради поучения, а те, кто нуждался в исцелении физическом, не могли ходить за Христом, Господь сам шел к ним. Свидетельство апостола Марка очень важно, ведь довольно многие и сегодня полагают, что христианство нужно только тем, кто слаб, кто от чего-то страдает, что личное нестроение – единственная причина, по которой люди приходят в церковь. Но в этом евангельском эпизоде мы видим большое количество тех, кто хочет лишь одного – слышать Христа. Ничего другого им не надо. Ради этого люди проделали большой путь и оказались там, где не было ничего и никого, кроме самого Христа и Его Слова. Весьма показательно здесь и то, что, желая просто слушать, люди получили нечто еще. То, чего они вовсе не искали, о чем не думали и никак не могли ожидать. Христос накормил их, то есть дал и некоторые материальные блага.
Чудо с хлебами, о котором мы только что услышали, упоминается во всех четырех Евангелиях. Это говорит о том, какое огромное впечатление оно произвело на учеников. Сегодня, осмысляя это событие, хотелось бы обратить внимание на одну деталь. Увидев, что люди устали и голодны, ученики, казалось бы, проявляют великодушие. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть. На это Спаситель говорит им: «Вы дайте им есть». Очень примечательный ответ. Он показывает, что не великодушие на самом деле руководит апостолами. По своей немощи они скорее словно пытаются избавиться от проблемы, хотят переложить заботу о людях на чужие плечи. Господь же призывает их сделать что-то самим, взять ответственность на себя. Когда ученики недоумевают, как это сделать, ведь народу было очень много, и своими силами они бы не справились, Христос и совершает чудо. Ситуация очень показательная. Все мы понимаем сложности, в которых порой оказываются наши ближние. Мы говорим о том, что нужно им оказать помощь, сетуем на тяжелые обстоятельства, в которых их поставила жизнь, обвиняем начальство, которое ничего не делает, чтобы разрешить проблему. Однако на этом все и заканчивается. Сами мы иногда мало что реально предпринимаем, словно говорим: «Пусть заботятся другие, чем я могу помочь?» Сегодня Господь показывает нам, что как бы велика ни была трудность, ее можно решить. Все, что от нас требуется – решимость и вера в Бога, который, видя наше усердие, сам завершит начатое, каким бы непреодолимым ни казалось препятствие. Апостолы разделяли со Христом все тяготы Его путешествия. По просьбе Учителя они выполняли очень важную и тяжелую работу – исцеляли, изгоняли бесов, утешали, проповедовали Евангелие. Они постоянно были на виду, ежечасно их окружали толпы людей. Во всей этой ситуации Спаситель демонстрирует одно замечательное качество. Он предстает перед нами не как суровый начальник, который ожидает от подчиненных бескомпромиссного выполнения любого задания, но как заботливый отец. Видя, что ученики устали, он настаивает, чтобы они уединились для отдыха. Таким же образом он относится и к другим людям. Евангелист пишет, что Господь, видя толпы людей, к которые следуют за ним, чтобы услышать слова проповеди и получить исцеление, сжалился над ними. Несмотря на усталость и желание отдохнуть, Христос обращается к ним с поучением. Все это один из важных принципов проповеди Спасителя. Его слова о любви и милости к ближнему никогда не разнились с его делами. Именно поэтому они производили такой эффект и оказывали такое воздействие на слушателей. Окружающие живо впитывали такой образ поведения, как губка. Мы видим, что в эпизоде с насыщением такую же милость и снисхождение к людям проявляют уже апостолы, ученики Христа. Именно они подходят к Господу с просьбой сжалиться над людьми, проявить к ним милость. Все это напоминает нам об одной простой, но чрезвычайно важной истине. Наша проповедь христианства лишь в том случае сможет возыметь успех, если наши слова подкрепляются нашими делами, и в первую очередь делами милости к тем, кто нас окружает.
Пристав к пустынному берегу озера, где ожидавшие Спасителя толпы народа не могли найти себе ни ночлега, ни пищи, апостолы с наступлением вечера обратились ко Христу с просьбой отпустить людей, чтобы те пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть. Ефимий Зигобед пишет: «День уже начал склоняться к вечеру, но сами они не вкушали пищи, так как усердие к слушанию пересилило голод. Христос, желая поэтому насытить их чудесным образом, тоже ожидал повода со стороны их, чтобы не показалось, что Он спешит к совершению чудес, равным образом для того, чтобы, взалкав, они больше поняли чудо». На просьбу учеников Господь отвечает: «Вы дайте им есть». Конечно, ученики удивились, потому как у них было всего 5 хлебов и 2 рыбы. Но в руках Господа малое становится великим. И потому, показывая ученикам, что для Него нет ничего невозможного, Спаситель совершает чудо. Святитель Кирилл Александрийский поясняет, чтобы Христос был всяческим образом познан как сущий по природе Бог, Он приумножает малое количество и взирает на небо, словно бы прося Вышнего благословения. Ибо Он все наполняющий, Сам есть Вышнее благословение от Отца. И чтобы мы узнали, что, приступая к трапезе и собираясь преломить хлебы, мы должны возносить их Богу, словно бы полагая на обращенные вверх ладонями руки и низводя на них Вышнее благословение. Он стал для нас началом и образцом, и путем этого дела. Когда же по повелению Христа стали собирать остатки хлеба, то набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов. Было же евших хлебы около 5000 мужей. Коробами назывались те корзины, которые евреи брали с собой в путешествие вместо походных сумок для хранения пищи. Святитель Иоанн Златоуст замечает: «Пять хлебов преломил и раздал, и эти 5 хлебов в руках учеников не истощились». Но и тем чудо еще не ограничилось. Господь сделал, что оказался избыток, и избыток не в целых хлебах, а в кусках, чтобы показать, что это точно остатки от тех хлебов, и чтобы не находившиеся при совершении чуда могли узнать, что оно было. Будем же, дорогие братья и сестры, всегда помнить, что чем больше человек отдает другому, тем больше прибавляется у дающего, а за все отданное нуждающимся Христа ради Господь вернет во много раз больше, подобно тому, как Он наполнил 12 коробов. Благодати и милосердия Христа с избытком хватает всем людям, потому как Царство Божие всегда рядом и входит в жизнь каждого, кто готов его принять. Помогай нам в этом, Господь.
Это в пустыню Ивсаитскую, где совершено чудное насыщение 5000 5 хлебами и 2 рыбами. Что же влекло народ Господу? Сочувствие к Божественному. Божество Господа сокрыто под покровом человеческого естества и являет себя в слове, деле, взоре и во всем, что видно было в Господе. Проявление Божества пробуждали сокрытое в сердце чувство Божества и через него влекли к Господу. Удержать такое движение никто не властен. Не только сторонний, но и сам, чувствующий его, потому что оно глубже и сильнее всяких других движений. Тоже божественное, проявляемое потом Спасителем, влекло к нему людей всякого языка, иже под небесе. Тоже действовалось по всей истории Церкви и действуется до ныне. Малый след божественного влечет к себе. Что же следует из этого повсюдного и всевременного опыта стремлений нашего Духа к Божественному? То, что есть сверхъестественное, есть и Божество, источник Его. Это стремление лежит в основе нашего Духа и составляет его природу, как это может всякий видеть из умовых, эстетических и деятельных забот наших. Но в природе не может быть лжи и обмана, следовательно, нет их и в этом стремлении к Божеству. Отсюда выходит, что Бог и Божественное есть, и что естественники, отвергающие сверхъестественное, идут против естества Духа человеческого.
После своего проповедания апостолы собираются к Иисусу. Это должно быть для нас уроком, что и мы, быв избраны на какое-либо служение, не должны выходить из послушания избравшему нас и возноситься пред Ним, но должны признать Его главой, обращаться к Нему и доносить Ему обо всем, что сделали и чему научили. Надобно не только учить, но и делать. Христос дает ученикам Своим отдохнуть. Это урок уже предстоятелям, чтобы они умели давать и отдых труждающимся в слове и учении, а не всегда держали бы их в напряжении и трудах. Далее Господь, не любя славы, удаляется в пустое место. Однако и здесь не укрылся от искавших Его. Напротив, народ столь внимательно наблюдал, как бы Господь не укрылся от Него, что предварил, то есть опередил самих апостолов, и пошел к тому месту, где Иисус намеревался отдохнуть. Так и ты, предваряя Иисуса, не дожидайся, чтобы Он тебя подозвал, но лучше сам поспеши вперед, чтобы предупредить Его. Фарисеи, будучи хищными волками, не спасали народа, а поедали его. Поэтому народ, миновав их, собирается ко Христу, истинному пастырю, и Христос дает им пищу, сначала более полезную и ценную в слове, а потом и телесную. Но посмотри на учеников, как они отличаются человеколюбием. Жалея о народе, подходят ко Христу и начинают умолять Его о Нем. Господь же, искушая их и испытывая, познали ли они силу Его, что Он может напитать народ, говорит: «Вы дайте им есть». На это ученики в виде упрека представляют Ему, с одной стороны, великость своей скудости, с другой — многочисленность народа, как будто Он не знает этого. Всем затруднения они говорят: разве нам пойти купить хлеба динариев на 200 и дать им есть? Наконец Господь заставляет всех возлечь на траве отдельными рядами, то есть как бы за разные столы. Господь взирает на небо. Во-первых, для того, чтобы научить нас просить себе пищу у Бога, а не у дьявола, как делают люди, живущие неправедными прибытками. Во-вторых, для того, чтобы показать народу, что Христос не противник Богу, напротив, сам призывает Бога. Дает хлеб ученикам, дабы они не позабыли о чуде после того, как принимали хлебы собственными руками. И 12 коробов избытков остаются для того же, чтобы каждый из апостолов, понесший на своих плечах по коробу, содержал чудо всегда в памяти. А то, чтобы не только напитать такое множество народа, но еще оставить избытки, есть знак преизбыточествующей силы во Христе. Моисей хотя и давал манну, но только на нужду каждого, ибо в том, что оставалось с лишнего, заводились черви. Илья, пропитывая известную жену, доставлял именно столько, сколько достаточно было для пропитания. Напротив, Иисус, как владыка, производит то, что оказывается избыток. Этот смысл исторический. В переносном смысле. 5 хлебов означают книги Моисеевы, которых пять – Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие. Две рыбы знаменуют слова рыбарей – апостол и Евангелие. Ими-то и питаются наши пять чувств, означаемые пятью тысячами народа. Впрочем, мы не все можем съесть, но многое остается в избытке. Что могут понести одни апостолы? Так труднейших сторон разумения закона и Евангелия мы еще, раболепствующие пяти чувствам, не можем понести, а могут одни апостолы. Понудил учеников. Ученики только по понуждению разлучаются с ним, а сами по себе они не хотели расставаться, частью по своей любви к нему, частью по недоумению о том, как он может прийти к ним без лодки.
А до пришествия веры мы заключены были под стражей закона, до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя. Ибо все вы – сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского. Ибо все вы – одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Еще скажу, наследник, доколе в детстве ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока, отцом назначено. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление.
В очень кратких словах апостол Павел открывает перед нами грандиозный план Бога по спасению человечества. Апостол использует хорошо понятные его современникам образы. Раб, господин, наследник, сын. Участь раба незавидна. Он всего лишь вещь, одушевленный бесправный предмет домашнего хозяйства. Все человечество без исключения. С момента грехопадения находилась в рабстве у дьявола, своего рода тюрьме греха, откуда сбежать никому так и не удалось. Но Бог выкупает этих несчастных пленников, заплатив немыслимую цену – жизнь своего единственного сына, беззаконно убитого на кресте. И не только выкупает, но и усыновляет и удочеряет всех, дает гражданство своего небесного Отечества, чтобы у врага рода человеческого не было ни малейшей возможности претендовать на них. Ну вот, новые паспорта получены, а дальше-то что? Кто-то и правда, предъявив паспорт охране, выходит за ворота лагеря. А ведь там все совсем по-другому. А дальше-то что? Полная неизвестность. Требуется вера, чтобы мужественно следовать за тем, кто вывел из заключения, исполнять его заповеди, отказываться от тюремных привычек и обычаев, учиться жить совершенно другой, не тюремной жизнью. И это прежде всего труд по преображению себя, по отшелушиванию всего старого, греховного, наносного, ради постепенного развития себя в такого сына, за которого отцу ни разу не стыдно. Но бывает и так, что кто-то во время очередной серьезной тренировки, когда сил уже на пределе, с тоской в голосе произносит: «А в тюрьме сейчас ужин, макароны». Никогда не возвращаться мыслью в тюрьму греха, из которой нас вывел Христос, вот к чему сегодня зовет нас апостол.
Молитва, которая должна читаться над новорожденным ребенком в восьмой день, называется молитвой наречения имени. И, естественно, Услышав такое название, все полагают, что речь идет о том имени, которое дали ребенку родители. Кажется, какое же еще имя может священник ему дать? Однако, если мы внимательно прислушаемся к словам, которые произносятся, то услышим, что речь идет о другом имени, об имени Божием, от которого крещаемый никогда не должен отречься. Именно поэтому на заре христианской эры, когда мучеников просили называть их имена, они отвечали, что они христиане. Это была их главная идентичность, то, с чем они ассоциировали себя в первую очередь. Они осознавали себя Божьими. Сегодняшнее чтение начинается с интересного нюанса, на который сразу можно не обратить внимания. В первых нескольких стихах, говоря о том, что закон был педагогом или детоводителем ко Христу, апостол употребляет местоимение «мы» и «нас». Может показаться, что он имеет в виду себя и галатов, для которых вместе с иудеями закон был вполне известен. Но ведь это только первое впечатление. Ведь на самом деле галаты были язычниками и закона не знали. И это значит, что, говоря «мы» и «нас», он имеет в виду себя и своих иудейских соплеменников. Жизнь под законом и включенность в завет позволяли им называть себя сынами Божиими, в отличие от всех других народов, которые воспринимались как идолопоклонники, проклятые и отверженные. Переходя к следующему стиху, можно только поразиться, как сильно вера во Христа изменила сознание апостола, который сам называл себя фарисеем из фарисеев и, конечно, должен был вполне по-фарисейски относиться к язычникам. Однако же он пишет: «Все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Все вы, во Христа крестившись, во Христа облеклись». И это, конечно, совершенно потрясающе, потому что связано с отказом от ощущения собственной исключительности, от мысли о том, что Бог любит только тебя и твоих соплеменников. Все это отменено, и те, кого ко Христу вел закон, должны открыться бывшим язычникам как братьям, чтобы все остальные идентичности, женская, мужская, иудейская и эллинская, все остальные отличия людей друг от друга, отошли на второй план. Глупо думать, что апостол стремился совершенно упразднить понятия народа, пола или сословия. Он прекрасно понимал, что во Христе мужчина и женщина не становятся бесполыми, но остаются такими, какими рождены. Его мысль в другом. У всех есть самые разные идентичности – половые, этнические, какие угодно. Люди, очевидно, разные. Но эта разница не должна играть никакой роли в их общих отношениях с Богом и друг с другом. Все мы, в первую очередь, люди. Мы призваны стать детьми Божьими, братьями и сестрами во Христе.